Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Ну и, конечно, смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Сегодня будет нетрадиционно серьезно сложно продвигаться по Москве. Возможно, потому что скоро 1 сентября. 4 балла сейчас, в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера 7-бальные пробки нам предсказывают. Такое по понедельникам бывает крайне нередко. Сегодня, возможно, будет. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, как ожидается, то ли сегодня, то ли в ближайшие дни, Рогозин представит Путину доклад о перспективах создания российской орбитальной станции. Это значит, что на смену международной космической станции придет российская орбитальная станция. Насколько это сложно будет содержать, насколько больше денег придется тратить на космонавтику. Первая тема, а вторая тема — это продолжение истории дачной амнистии, которую все продлевают и продлевают. И вот в данный момент в Госдуму внесли проект о продлении дачной амнистии теперь уже очень надолго, до 1 марта, внимание, 2031 года. В чем проблема? Почему дачную амнистию приходится продлевать? Зачем она вообще нужна? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Прежде чем перейдем к первой теме, срочное сообщение. МЧС сообщает, что число погибших при взрывах в войсковой части в Казахстане увеличилось уже до 15. Еще сообщение. По графику сегодня пройдет заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану. И Сергей Собянин делает заявление, что надеется, ситуации по ковиду, наблюдавшейся летом, в Москве больше не будет. Первая тема. Рогозин, как ожидается, в ближайшее время представит президенту Путину доклад о перспективах создания российской орбитальной станции. В данный момент это цитирует заявление главы пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко. Не впервые говорят о том, что надо заводить новую станцию. По данным РКК «Энергия системы российского сегмента Международной космической станции нынешней после 25 года могут в негодность прийти. Но означает ли это, что дальше будет чисто российская орбитальная станция и насколько будет дороже для страны? Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, он с нами на прямой связи. Игорь Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, не впервые говорят о том, что после 25-го года это будет не международная, а российская станция. Во-первых, уже понятно, насколько это будет дороже для нас?
Конечно, нет. Цена определяется после эскизного проектирования. Эскизное проектирование начинается после принятия решения о том, что нужно проектировать. Сейчас пока окончательного решения еще не принято. В правительство Роскосмос отправил грин-карту с предложениями рассмотреть два варианта. Один вариант – это наращивание до какого-то момента наш российский сегмент МКС, а потом его отделить от МКС и сделать автономную станцию, отделить новые модули. А другой вариант – строить совершенно новую станцию на орбите, которая пролегает над северными полярными территориями, что во многих случаях очень выгодно для наблюдения за нашей территорией и за действиями наших вероятных друзей в районе Северного полюса. Сейчас эти предложения рассматриваются в правительстве, и вот когда будет принято решение строить ту или иную станцию, будет эскизное проектирование. Вот только как... после этого можно определить стоимость ее.
2021 год, уже осень наступает, времени, как кажется, не так много, а облик только рассмотрели, и только на заседании научно-технического совета госкорпорации. Здесь не опаздывают с решением проблемы?
Ну, это вопрос, в общем-то, достаточно серьезный, потому что, на самом деле, мне так кажется, что с теперешними темпами создания космической техники нужно было бы об этом задуматься на несколько лет раньше и принимать решения в том числе. Но так как сейчас уже явные признаки усталости на наших модулях, которые в составе МКС, они как раз и вызывают необходимость принимать решения как можно скорее. Я думаю, до конца этого года все будет принято.
И если до конца этого года решения будут приняты, то, соответственно, никакого отставания может и не быть?
отставание, нечего нам отставать. Дело в том, что американцы хотят свой сегмент переадресовать на коммерческое использование и передать коммерческим фирмам, а сами заниматься лунной программой. У нас лунная программа не утверждена, потому что нет оснований пока тратить нам такие деньги на лунную пилотируемую программу. Поэтому нам, в общем-то, отставать некуда. Главное, что нам успеть создать хоть один какой-то модуль, который мог бы автономно работать до того, как будет принято решение о затоплении МКС.
А это потому, что договориться не могут, или это потому, что нам обязательно нужна своя станция?
Нет, нам не обязательно нужна своя станция. Дело в том, что любая техника имеет свой ресурс. Наши первые два модуля, «Заря» и «Звезда», уже превысили свои ресурсы значительно, в полтора, почти что в два раза. Вот, и поэтому там, естественно, накапливаются особенности, которые уже не подлежат ремонту, или ремонт очень дорого стоит проблематично его совершать. Поэтому и задумались создавать новую станцию. А что касается, будет она только наша или не наша, я думаю, что наиболее подходящий вариант, когда мы делаем основную станцию, но предоставляем возможность на ней работать космонавтам других стран, ставить эксперименты, как было у нас на орбитальном комплексе «Мир». То есть целиком это наша конструкция, но на него прилетали там больше 20 космонавтов различных стран, в том числе американцев.
Это не противоречие между Россией и Соединенными Штатами Америки?
Нет, конечно. Американцы просто поставили себе задачу высадиться на Луну и забить очередной флажок, чтобы там побывала первая женщина и первый цветной космонавт на Луне. Потому что до сих пор были только белые. Вот они себе задачу такую поставили. Никаких экономических и там технических проблем они не собираются решить этим вопросом.
Ну, а по поводу Китая, который, насколько я понимаю, тоже параллельно нам обсуждает возможность строительства для себя собственной станции. С ним тоже нет возможности договориться?
Там проблема немножко другая. Китай, во-первых, идет своим путем с отставанием от нас на 20 лет. Ну, для примера, в 1987 году мы запустили первый модуль нашей модульной станции, салют комплекса «Мир», 87-й. Они запустили первый модуль в прошлом году только. То есть отставание вот 40 с лишним лет, считайте. Вот. Но они, как ближайшую перспективу, они, значит, одномодульные станции уже испытывали, сейчас начали строить многомодульную станцию, но не такую, как «Мир» у нас была там 30 лет назад, а всего и состоящий из трех модулей. То есть это модульная, но более маленькая станция. И она не будет там 10-15 лет работать, они следующий этап хотят высаживаться на Луну. У них своя программа. А кроме того, они летают на таких, на орбите с такой низкой, с низким наклонением, что практически она не пролетает над нашей территорией. Поэтому мы на нее не запускать не можем. Не использовать ее, потому что она нам очень невыгодна, их наклонение их орбиты, по которой летает станция.
Понял, спасибо. Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского. По его предположениям, до конца этого года будет понятно, что будет происходить после того, как начнет заканчиваться Международная космическая станция, которая, как теперь говорят по данным РКК «Энергия», после 2025 года в некоторых системах может прийти в негодность в связи с высоким износом и завершением гарантийного срока. Будут ли это части той самой станции, которые будут функционировать отдельно? Будет ли это другая станция на другой орбите? Вот это все должно выясниться в ближайшее время. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Кто из наших слушателей близок к космонавтике и мог бы охарактеризовать нынешнюю развилку? Вот видите, либо старая, частично подновленная, но отдельно, либо новая на новой орбите. Каковы перспективы того и другого с вашей точки зрения? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Панку 13 требуется какую-нибудь подборку сделать, сколько всего наговорил в свое время Рогозин. В данном случае Рогозин ничего такого не говорит. Он говорит, что будет представлять доклад Путину о перспективах создания российской космической станции после 2025 года. И этот доклад, в общем, давно ожидают. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, конечно, мне кажется, что новая орбитальная станция будет более перспективна. Это новые инновации, новые, как бы сказать, горизонты науки. Но здесь есть одна загвоздка. Есть ли у нас такие ракетоносители, которые смогут вывести ее на орбиту? Ведь Ангара-6, или как ее сейчас называют, Орел, еще не совсем тоже готовы к этому.
Так и сегодня не 25-й год.
Ну, вы знаете, и это строится тоже не за полгода.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Все новое не работает, уверен, 47-й. Артем 990 пишет, что смысл МКС, кроме научной составляющей, был в некой объединяющей роли. Мол, в космосе мы все братья, изучаем космос вместе, а вот теперь мы строим свою станцию. Китай объявляет о подобных планах, о своей станции. В итоге мы утрачиваем последнюю сферу международного сотрудничества. И потому, считает Артем, от международных проектов в космосе отказываться нельзя. Так, что еще? Дмитрий, перспектив нет, станция не нужна, зачем? Уже все опыты провели, надо дальше в космос двигать. Ну, то есть Дмитрий скорее смотрит, как американцы. Зачем нам станция? Давайте уже либо там Луну заселять, либо еще дальше полетим. Тем более, что и у нас тоже какие-то планы на этот счет были. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Мы продолжаем следить за лентами новостей. Продолжается в Токио Паралимпиада 2020 года. И вот итоги сегодняшнего дня, учитывая разницу во времени, там уже подводят итоги очередного дня. Так вот, российские спортсмены в 6-й день Паралимпиады завоевали целых 9 медалей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Более 9 тысяч человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве, где загорелся электрический кабель. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на представителей экстренных служб. Это произошло в Президент-Плазе, бизнес-центре Президент-Плаза на западе Москвы. Там был пожар на подземной парковке, причиной которого, как пишет РИА Новости, по предварительным данным, стало возгорание электрокабеля на лестничном марше. Еще одно срочное сообщение. Узбекистан, это заявление МИДа этой страны, не принимает беженцев из Афганистана у себя на территории и оказывает содействие только в транзите. В Российской Федерации новый проект по поводу продления дачной амнистии. Теперь уже подписан законопроект, проект закона о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Если это будет законом, можно будет легализовать и дома на участках, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года. Внесли законопроект в Нижнюю палату серьезные люди, председатель Думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и целый первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Надо сказать, что еще года не прошло, как Государственная Дума продлила дачную амнистию на 5 лет до 1 марта 26 года, и вот уже до 31-го. В чем проблема? Почему дачную амнистию все время приходится продлевать? Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток», с нами на прямой связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, почему эту дачную амнистию никак не могут закончить?
Ну, понимаете, вот когда вы, например, что-то делаете и не можете этого сделать, вы откладываете это там на завтра. Вот завтра обязательно я сделаю, поэтому проблем все это. Знаете, это уже даже не смешно. Я 10 лет над этим смеялся, еще 10 лет назад, когда ее продлевали там бесконечно. И опять же, когда ее продлевают, большая часть людей, а уж депутатов тем более, не знает вообще, чего оно продлевает, что конкретно, о чем разговор. Если касательно земли, так это было всегда бессрочно. Если касаемо регистрации строений, то продлевать вот эту упрощенку, это, по-моему, ну, глупость первостепеннейшая, потому что именно для чего, ну, теоретически делалась регистрация домов? Для того, чтобы вывести строительство в какое-то легальное поле, чтобы не лепили абы что, абы как, чтобы там согласовалась там пожарная безопасность была, какие-то нормы соблюдались. Вот для чего теоретически это делалось. Но теперь, в принципе, мы готовы зарегистрировать все без всяких этих самых проблем. Ну, тогда выходит, вся регистрация только упирается в то, что с вас возьмут налоги, и все. То есть вот взаимоотношения государства. Мы для вас ничего делать не будем, но вы зарегистрируетесь, мы будем с вас брать налоги. Вот это и говорит о том, что в принципе, я, ну, честно говоря, расстроился в очередной раз, потому что я устал уже шутить на эту тему. Выборы, сейчас очередное нам продление будут рассказывать. Точно продление. Знаете, когда это было? В 2010 году я встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Анатольевичем. И мы как раз там разговаривали на эту тему. Он говорит, ну что бы вот такого сделать, чтобы вот так это... И деньги не тратить, и вот что-то там для датчиков... Давай это дачномистик, что ли, продлим. Ну, я говорю, да не надо, ну это глупость, это зачем? Да не, ну мы продлим, все равно это ничего не стоит. Ну вот, вот поэтому господин Николаев и решил по очередному пути пойти. Ну просто это имитация какой-то деятельности. Понимаете, что создавать систему трудно.
Господин что, Николаев, это... о ком вы?
Председатель комитета.
А, в данном случае председатель комитета Павел Крашенинников и вице-спикер Андрей Турчак. Именно их упоминают.
Да, просто он один из тех, кто через комитет которого проходит.
Скажите, а есть какие-то данные, как много людей воспользовались дачной амнистией, и сколько, главное, какова доля тех, кто так и не воспользовался ей?
Что мы имеем в виду под данными? Что конкретно? Потому что дачная амнистия — это не юридический термин, это журналистская, так сказать, яркая словечко, яркая фраза.
Ну, то есть люди, которые зарегистрировались по новым правилам.
Что конкретно? Дома.
Дома, видимо, землю, как мы знаем, то и до этого, и после этого одинаково примерно регистрировать приходится.
Скажем так, этих сведений нет, они не собираются централизованно. Сколько там зарегистрировано строений, никто толком не знает. И система регистрации не создана. То есть, если вы пойдете что-то регистрировать, в общем-то, вам придется, скорее всего, просто заплатить, чтобы без всякого вам выдали эти бумажки. То есть, даже государство, делая... ну, в принципе, не подарок вам, а для себя, чтобы собирать налоги, оно даже это организовать нормально не сумело. Поэтому, в принципе, люди не идут регистрировать строение, потому что, вот как бы вам сейчас не врали и не говорили, что там, если вы не зарегистрируетесь, там дроны прилетят, вы там фотографируете, это все вранье, это запугивание. То есть, если вы не регистрируете свое строение, вам ничего не будет. Нет такого. Ни закона, ничего. То есть не зарегистрировали, значит, не платите налоги. Зарегистрировали что-то, будете платить налоги.
Подождите, а насколько справедливо утверждение, что вот эти незарегистрированные здания ни к свету подключать вам не будут, ни к газу?
Кто? На каких основаниях? Это кто сказал, я не буду подключать к свету или к газу? Что значит подключать? Вообще, дачники сами все подключают, и никто ничего не делает. Это вообще-то не жесть, что это. Да, еще там отключим у вас отключим воду, да, перекроем дороги, перероем. Ну, глупость это первостепенная, понимаете, ну надо систему создать. Определенную систему, при которых в легальном поле строится там строение, не из каких-то там липовых материалов, профессиональными строителями, не обрушится этот дом на вашего соседа, на вас, там, согласованно с строительными нормами, он там не затеняет никого. Сейчас же можно практически все сделать, выстроить там такой дом, который там затенит ваших соседей всех, да, и поэтому, и в принципе, вы по этой дачной амнистии его зарегистрируете, все, вы будете потом размахивать этой бумажкой, а вот у меня есть официальная бумажка. Вот они-то как раз, наверное, пойдут регистрировать, те, кто там поналепил неизвестно что. Я не хочу так жить. Я и нормальные садоводы хотят жить в легальном поле для того, чтобы просто, ну вот, строения не мешали друг другу.
Ну, чтобы было понятно, если сосед строит дом, то он имеет на это право.
Понимаете, когда Госстрой утверждал новые правила, там было, в общем-то, такое, что нужно согласовывать проект строительства. И вот как раз вот эта вот так называемая очередная амнистия, что согласовывать ничего не надо. Угу. Понимаете, остается анархия. Нам говорят, что там нам вот выходить в легальное поле, это создавать систему долго, тяжело, да еще там что-нибудь делаешь не так, тебя накажут и так далее. Далее лучше ничего не делать, а просто продлим вот эту анархию, как она есть.
Тем более, что народу это нравится.
Ничего никто не нравится. народу. Нравится народу, потому что садовое товарищество, живущее в анархии, это постоянное место для склок, выяснения отношений. То есть государство не защищает. Люди сами, как это самое, живут по понятиям. Это плохо.
И это плохо.
Я об этом и говорю. Надо создавать систему, а не заниматься имитацией работы.
А теперь эта система откладывается еще на какое-то время. Спасибо. Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток», был с нами на прямой связи. Он явно не приветствует проект о продлении дачной амнистии теперь уже до 1 марта 2031 года. 7373948, телефон прямого эфира. Вот когда вы пишете «Панк 13», нужно зарегистрироваться, потом обложить налогом. Это такой большой налог? Ну вот просто, чтобы было понятно. Ведь Андрей Туманов говорит даже не об этом, а о том, что нужно зарегистрироваться для того, чтобы ваш дом не упал на соседский участок. Чтобы это был дом, который построен из нормальных материалов, по нормальным методикам. А когда мы говорим о том, что еще 10 лет можно будет строить дома как угодно, то вроде как не очень правильно. Раз так сделали, это значит кому-то нужно. Неожиданный вывод от Аллы из Северного Тушина. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Дмитрий, Москва. Ну, на самом деле, имел дело с земельными вопросами, с кадастром, с Росреестром. И мне это видится в том ключе, то, что очень много земель у нас сейчас не закадастрировано еще, то есть не имеет фактических координат участок, да, который нужно ставить на кадастровый учет. И, в общем-то, нет в законе такого понятия, до какого момента это необходимо сделать. То есть очень много земель, которые фактически не имеют характерных точек на местах.
Дачная амнистия, она все-таки не про землю, скорее, про строение.
Да, да, ну, и в этом плане, как бы, это одно из другого вытекает. То есть если нету на кадастровый учет земельного участка, то дом...
То и непонятно, где там стоит этот дом, да? Непонятный. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, привет. Но я удивлен, что главный редактор такой газеты не знает простых истин, что газ нельзя подключить к непостроенному строению, незарегистрированному.
Еще
это
раз.
Вот вообще,
еще
газ
раз.
Непостроенному строению, незарегистрированному, подключить нельзя.
Газ можно использовать другой.
Я вам говорю конкретно, чего нельзя подключить. Прописку нельзя получить в непостроенном. Вот в построенном можно получить прописку, а в непостроенном, в незарегистрированном нельзя.
Вы не забывайте о том, что мы говорим о дачных домах, где большинство людей все-таки не прописываются.
Слушайте, я конкретно говорю про дачные дома, где можно прописаться. Даже в любом, можно через суд прописаться в любом. Но если это не зарегистрированный, прописаться нельзя.
Ну, значит, для большинства людей это не проблема.
Нет, весь вопрос в этих, в дачной амнистии, вот когда говорили про нормальные материалы, был по закону положено получить разрешение на строительство, оно и сейчас положено по закону.
Ну да.
И потом это разрешение закрыть при вводе дома в эксплуатацию. Вот это правильная позиция, что это нужно добиваться.
Но пока, получается, этого не будут добиваться еще 10 лет.
Ну, это как бы, знаете, как не будут на это напрягать. Но если сразу, и, по-моему, просто сил не хватает, чтобы, конечно, все оцифровать, все строения. И заодно это достаточно такой большой социальный бунт будет, если всех там, у кого-то эти дома...
Но все равно же процесс надо как-то финалить.
Правильно, надо финалить, но... Сейчас я регистрировал также по дачной амнистии, вы меня извините, но это достаточно просто, это ничего.
Это работает, да, но многие боятся, что будут налоги. Ирена пишет, у нас газ проводили 5 лет назад, подключали тогда и к неоформленным домам. А Панк 13 говорит, то есть подождите, это получается, что на своих 6 сотках, если все так, я могу и небоскреб построить. Это не очень так-то запросто, но вот это вот стоит уточнить в документах. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 30 августа, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. Сегодня нетрадиционные для понедельника пробки, возможно, уже осенние, понедельничные даже пробки. Но летом уже давно по понедельникам такого не было. Сейчас в городе пробки в 4 балла, это вроде похоже на понедельник. Но дальше в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов, а в 7 вечера уже даже по прогнозу 7-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, новые сообщения о массовой драке мигрантов, причем в центре Москвы. В данном случае, по факту этой драки, возбуждено даже уголовное дело. В чем проблема? Почему мигрантов вроде как меньше, говорят, а драк больше? Потому что новостей про драки стало явно больше. Попытаемся разобраться. Первая тема. А вторая тема – это чемпионат мира, внимание, по пляжному футболу, который прошел в Москве. Мало того, этот чемпионат мира был прекрасно организован, и это отметил президент ФИФА, футбольной ассоциации мировой, Джанни Инфантино, который поблагодарил нашу страну за организацию чемпионата и поздравил все команды. Больше того, там в тексте написано: «Это было фантастически. Я получил огромное количество одобрительных отзывов, и я счастлив». Что за спорт такой, в результате которого президент ФИФА счастлив? Чемпионат мира, по которому проходит в Москве, а многие даже не знали об этом. Поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По факту массовой драки мигрантов в центре Москвы возбудили уголовное дело. Расследовать его будут по статье о хулиганстве. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Наказание по этой уголовной статье предусматривает штраф до 1 000 000 рублей, принудительные работы на срок примерно 5 лет до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет. Дело было 27 августа на Бауманской улице в центре Москвы. Не менее 10 выходцев из Средней Азии устроили массовую драку, в результате в отделение полиции попали не... Чувствуете, да, какое-то противоречие? Не менее 10 выходцев устроили драку, а в отделение полиции доставили 49 человек, причем на 15 из них даже протоколы составили о мелком хулиганстве. С остальными провели профилактическую беседу. Учитывая, что это не первая драка иностранцев, которая попадает в новости, хочется понять, в чем проблема. Владимир Мукамель, руководитель Центра исследований межнациональных отношений, он с нами на прямой связи. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, как правильно ваше отчество назвать?
Что вы говорите?
Я говорю, как правильно ваше отчество назвать? Владимир Изявич.
Владимир Изявич.
Хорошо. Владимир Изявич, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, чем можно объяснить эти участившиеся драки мигрантов на улицах?
Алло, алло.
Вы слышите меня сейчас? Алло.
Алло.
Да, вы слышите меня?
Да, да, вот сейчас
вот,
слышу.
Хорошо. Скажите, у вас есть объяснение, почему учащаются драки мигрантов в Москве?
Вы знаете, это сложно сказать, учащаются они или нет. Как вы понимаете, столкновения между определенными группами людьми, они всегда присутствуют. Другое дело, что сейчас они вышли в информационное пространство. Они стали более масштабными. Это да. С чем это связано в последнее время, сложно сказать. Мне кажется, что важное значение имеет то, что мы вступаем в избирательную кампанию. И вполне вероятно, что определенные силы постараются использовать тему миграции, тему ксенофобии в своих целях. Мы помним, что во время мэрской кампании 2013 года эта тема была одной из самых громко звучащих.
То есть на это просто стали обращать внимание, выуживать эти новости из оперативных хроник и говорить об этом?
Да, это один момент. Другой впечатляет вот масштабные столкновения. Речь идет не о том, что подрались несколько человек, а десятки человек. Мы видим, что сообщения о готовящихся столкновениях, они активно используются в социальных сетях. И специалисты говорят, что не всегда эти сообщения приходят от людей, хорошо владеющих национальными языками.
Поясните. Они сами, поясните, они сами про себя начинают писать?
Ну, это вопрос не к исследователям, это вопрос к исследователям. Как распространяется эти сообщения в социальных сетях, причем это они распространяются именно в национальных социальных сетях.
Хорошо, тогда по-другому. Да. Я понял. Тогда по-другому. Может быть, действительно, вот просто сейчас, пока мы с вами говорили, пришли сообщения, что мигрантам будет проще получать СНИЛС и трудоустраиваться в России с 2022 года. Это не вопрос, но, может быть, тогда более простым нужно сделать и вариант выдворения за границы Российской Федерации людей, которые позволяют себе в центре города устраивать массовую драку.
Вы знаете, есть еще одна проблема, связанная с тем, что, как правило, информационное пространство активно реагирует на эти события, но в основе причины этих столкновений это либо бытовая, либо связанная с дележом экономических ресурсов, скажем, столкновение хозяйствующих субъектов.
Подождите. Понятно, что причина может быть. Но есть формы, которые недопустимы на территории Российской Федерации. Ну, или, как кажется, люди могли бы знать об этом. И не использовать их в определенных, даже при наличии противоречий. Или так невозможно?
Вы понимаете, подавляющее большинство мигрантов приезжают сюда работать. И в такого рода эксцессах участвует, как правило, горячая молодежь, которую легко спровоцировать. Особенно, если она не очень образованная и так далее и тому подобное. Я бы особенно не драматизировал эти события по той простой причине, что это все-таки выяснение отношений между этими этническими группами или внутри, этнических групп. Бывает и такое. К счастью, ни москвичи, ни россияне не страдают от такого рода эксцесса. Это первое. Во-вторых, как бы сказать, мы не очень хорошо понимаем. Очень мало информации исходит от правоохранительных органов. Заводятся дела, люди депортируются. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы были более транспарентны, более прозрачны, чтобы они лучше информировали общество, потому что, журналисты, это их работа освещать такого рода события. Но, как правило, большинство публикаций – это гадание на кофейной гуще.
Ну да, в данном случае ведь тоже сообщение со ссылкой на источник правоохранительных органов. То есть это, в общем, как бы не очень официальная информация.
Да, понятно. Я думаю, что правоохранительные органы должны выходить в информационное пространство напрямую.
И говорить об этом больше. Спасибо. Спасибо. Владимир Мукамель, руководитель Центра исследований межнациональных отношений. Вот я все время призываю наших слушателей, которые пишут сообщения, особенно постоянных слушателей, зачем вы вот так-то, Панк 13, если мигрант, то можно, а если массовые драки устроят, то статья. Так статья и там, и там. И в данном случае, кстати сказать, речь идет об уголовном деле. И, соответственно, уголовной статье, при которой возможно лишение свободы на срок до 7 лет. Поэтому не надо. Не надо оправдать их молодостью и разводить эти моральные вещи. Приехал работать, работай. А то что-то в гостях, я себя плохо не веду, пишет 824-й. А это тоже очень распространенная история. А вы уверены, что те, у кого вы в гостях, подтверждают ваше заявление о том, что вы себя в гостях ведете хорошо. Это тоже важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Дмитрий, Москва.
Прошу.
Помню, на вашей радиостанции был сюжет, передача была по поводу какой-то ввода новой системы по учету мигрантов, автоматизированной системы. Я помню, может быть, даже вывели, там много дискуссий, как их учитывать, как их регистрировать и т.д. и т.п. И я так понимаю, ВОЗ и ныне там.
Почему? Подождите, стоп, это важно. И я так понимаю, на каком основании вы так говорите?
Ну, я, по крайней мере, может быть, не владею информацией, вот, которая имеет там у правоохранителей.
Нет, скорее органов. Всего, система уже работает. Другой вопрос, насколько она эффективна.
А, ну, тогда замечательно, тогда замечательно. А единственное, что хотел еще поделиться собственным опытом, вот буквально там вчера был на заседании в суде, и там было дело об выдворении из страны, собственно, мигранта. Я там просто, ну, там, ждал процесса, и так получилось поучаствовать. И, в общем-то, за, я так понимаю, не какое-то серьезное... Хотя, знаете, не буду врать, судья смотрела видео, возможно, из-за какое-то такое вот правонарушение его выдворили.
То есть людей, людей реально выдворяют, они понимают, что эта угроза существует?
Да. В принципе, он не выглядел, на самом деле, каким-то там, знаете, крабасом-барабасом. Но в любом случае, вот апелляция засилила решение районного суда.
Понятно, да. Непонятно другое. 675-й пишет: так драки всегда были. У меня жена с текстильщиков. Она помнит, как текстильщики с кузьминскими бились. Это немножко другие драки. Понимаете? С одной стороны, с другой стороны, как кажется, в последнее время и текстильщики с кузьминскими не так часто, ну или не так заметно. По моим личным ощущениям, пишет Алексей Морозов, мигрантов стало больше в этом году, чем в ковидном 2020-м. И он же, кстати, уверен, что они чувствуют себя вольготно в нашей гостеприимной стране. Опять же, вот это такая история, о которой нужно говорить очень аккуратно. Потому что когда вам легко так говорить о том, как другому легко чувствовать себя в нашей гостеприимной стране, ну вот не уверен я так, что они тоже так оценивают ситуацию. Проблема в страхах москвичей, жалоб из регионов-то нет. Обратите внимание, пишет Панк 13-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
А может быть, и слушатели тоже добрый день. Все-таки происходит у нас формирование каких-то групп мигрантов, которые уже здесь давно, да, и их межличностные отношения уже перерастают, так сказать, более криминальные или более такие, которые...
То есть некие криминальные формирования появляются, вы об этом пытаетесь сказать.
Криминальные формирования, да, а более, так сказать, они вместе находятся, да?
И нет, подождите, когда люди вживаются, обосновываются, они как раз менее вместе.
Да, но у них связи плотнее, чем у нас.
Ага. А если связи, тогда начинаешь драться. Тоже подход. По факту массовой драки мигрантов в центре Москвы возбудили уголовное дело. 27 августа на Бауманской улице в центре Москвы не менее 10 выходцев из Средней Азии устроили массовую драку, да так, что в отделение полиции были доставлены 49 человек. Мы дозвонились до руководителя Центра исследований межнациональных отношений Владимира Мукамеля. Он говорит о том, что, возможно... Это не драк стало больше, а новостей на эту тему стало больше, потому что журналисты или представители правоохранительных органов стали об этом больше говорить.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент ФИФА поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира, поздравил все команды, которые в нем участвовали. Это было фантастически, я получил огромное количество одобрительных отзывов. Я счастлив, россияне должны чувствовать гордость. Это большое событие для них, они теперь имеют полное время, полное право праздновать. Это был лучший чемпионат мира по пляжному футболу. В Москве прошел чемпионат мира по пляжному футболу, к этому имеет отношение ФИФА, то есть агентство, которое занимается основным, что называется, большим футболом. При этом наши выиграли, это тоже важно. Но многие даже не знают ни о том, что чемпионат мира в Москве проводился, ни о том, что существует такой вид спорта, по которому, внимание, чемпионаты мира проводятся. Игорь Рабинер, обозреватель газеты «Спорт-экспресс», он к нам присоединяется. Игорь Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это за спорт такой, что аж Инфантино пишет, что мы должны гордиться?
Знаете, вообще-то россияне должны знать это, об этом виде спорта уже достаточно давно, потому что чемпионами мира мы впервые стали в итальянской Равенне в 2011 году, наша сборная. И участвует она, получается, что уже больше десятилетия в мировых первенствах по пляжному футболу. И на данный момент, вот вчера, она стала чемпионом мира в третий раз. Одно дело, если бы мы никогда... прежде в этих соревнованиях не участвовали, но это было, и было уже неоднократно, и, между прочим, в финале в 2011 году команда Михаила Лихачева обыграла не кого-нибудь, а родоначальников и не футбола вообще, потому что родоначальники футбола вообще, как известно, это англичане, а родоначальников пляжного футбола, а именно бразильцев, со счетом 12-8. Вот вчера был счет гораздо более такой экономичный, я бы так сказал, 5-2, а тогда было 12-8, феерия атакующего футбола, атака на атаку, и вот тогда впервые, вот, наверное, и многие люди в нашей стране и узнали, что свой вид спорта существует, и на самом деле в нем есть своя тактика, своя специфика, то есть это, в общем-то, на первых порах, когда только-только вот наша первая команда по пляжному футболу сборная образовалась, там играли ветераны, в общем-то, звезды большого футбола, там и Саша Мостовой был задействован, и Виктор Анопко, и, если мне не изменяет память, даже Валерий Карпин как-то имел к этому отношение, надо проверять, я, честно говоря, уже немножко запамятовал. Но вот на первых порах вот сходящие звезды большого футбола играли, а потом уже там появились люди, именно занимавшиеся только пляжным футболом или в большом футболе, не пошедшие далеко. И, кстати говоря, первым чемпионом мира в 2011 году стала одна звезда большого футбола. Это известный всем вратарь «Спартака», киевского «Динамо» и сборной России Александр Филимонов. Тот самый, который пропустил печально легендарный гол на сборной Украины в 99-м году.
Все-таки не очень понятно, от чего тут испытывать гордость. Это такой все-таки не совсем серьезный вид спорта, судя по вашему описанию, либо для тех, кто уже отыграл, что называется,
испытывать гордость надо. И почему? На самом деле это спорт. Наши парни находились в абсолютно тех же условиях, что и все остальные. Никто из ведущих сборных мирового пляжного футбола турнир не пропускал. Участвовали и бразильцы, которые где-то в среднем через раз выигрывают, и португальцы, которые выиграли два последних чемпионата мира из трех. И Россия не была таким уж явным фаворитом, потому что она последний раз выигрывала в 2013 году. То есть три последних чемпионата мира Россия не выигрывала, до этого выиграв два подряд. Поэтому на самом деле, игра была абсолютно честной, никто нам не подсуживал.
Не-не-не, я понимаю, вот смотрите, не знаю, может быть, это неуместный вопрос, но Сергей, наш слушатель, его формулирует. Чем вот этот пляжный футбол со своим чемпионатом мира, который мы выиграли, отличается, к примеру, от чемпионата мира по футболу среди бездомных? Ведь такой же тоже существует.
Объясняю сразу, я моментально этот ответ есть. Это абсолютно официальный вид спорта, признанный FIFA. Это недаром Джанни Инфантино, президент FIFA, приезжал в Москву и вручал золотые медали и все остальные медали тоже, потому что это пляжный футбол, это часть семьи FIFA, тогда как футбол для бездомных, футбол болотный, еще там куча разных разновидностей есть, которые не имеют никакого отношения к FIFA и, что называется, к такой футбольной официалке, скажем так. И я вообще не понимаю, чем пляжный футбол хуже того же пляжного волейбола или стритбола, кроме того, что те признаны олимпийскими видами спорта, а пляжный футбол пока нет, и происходит это только по одной причине, потому что слишком много народу там, это поэтому, так сказать, нужно расширять представительство каждой страны и так далее, то есть это просто для МОК довольно трудоемкий процесс, и поэтому еще пляжный футбол до сих пор не признан как олимпийский вид спорта.
А он чем-то от реального футбола отличается, то есть он тянет на отдельный вид спорта?
Ну а почему? Точно так же, как отличается пляжный волейбол от обычного волейбола, так же, как отличается стритбол от баскетбола. Меньшее количество народу, футболистов.
Другое покрытие.
Другое покрытие, да. Но это все, собственно говоря, точно так же обстоят дела и в разновидностях баскетбола, волейбола, которые вошли в программу летних Олимпийских игр.
Ну и плавание тоже бывает разным. Я понял эту логику. Спасибо. Обозреватель «Спортэкспресса» Игорь Рябинер был с нами на прямой связи. Денег меньше в пляжном, вот он особо никому и не нужен, пишет добрый злодей. Александр Лис задается вопросом. Странно, пишет, что вы не знали про пляжный футбол. Он удивлен. А я разве сказал, что я не знал про пляжный футбол? Но я удивлен другим. Как много людей, оказывается, о нем тоже не знают. 7373948. Телефон прямого эфира. Может быть, среди наших слушателей есть фанаты пляжного футбола, которые следили за этим чемпионатом мира и которые даже без призыва Джанни Инфантино уже до этого гордились победой наших на этом чемпионате. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Не забывайте, что можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю говорит МСК-бот. 7373948. Да, Григорий из Санкт-Петербурга. Вратарь Филимонов чем-то не нравится. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, мне кажется, что вот пляжный футбол – это такой футбол для лузеров. То есть там играют футболисты, не столько уже сошедшие, хотя вот Филимонов, да, сколько не пробившиеся в большой футбол. То есть это футболисты, грубо говоря, второй лиги, даже не первой, а второй. И они вот, когда возник этот вид спорта, стали переходить вот в пляжный футбол.
То есть, еще раз, Джанни Инфантино и ФИФА это признают, но вас это не убеждает?
Нет, почему? Ну, это вид спорта, ну, просто надо понимать, кто в него играет. А почему мы побеждаем? Мне кажется, вот еще один момент, тут очень часто побеждают все-таки хозяева. Потому что одно дело футбольное поле, другое дело вот этот песок. Его надо готовить, и каждый как бы... Ну, хозяева будут иметь преимущество. Они готовят вот эти площадки как бы немножко с учетом себя или там тренируются.
Вот почему вот наши выиграли. 7-3, 7-3, 94-8. Причем тут, кстати, тоже интересно, если уж мы говорим про футбол, наши выиграли у японцев. В финале обыграли сборную Японии 5-2. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, Александр. А я с полуфинала это узнал, что существует этот вид спорта, случайно включив канал «Матч». Вот пробегал это самой мышкой. Оп, значит, а там какой-то полуфинал чемпионата.
Какого-то чемпионата, да у нас.
Я посмотрел. Вы знаете, а потом финал посмотрел. Ну, частично там все. Ну, это гораздо более сильно. То есть вообще другая игра от футбола, от обычного, для игроков. То есть там вязнут ноги, там не просто другое покрытие. Значит, мячик скачет там вообще никак не скачет. По нему ударить, чтобы он далеко пролетел. Это.
Но это интересно.
А, вы знаете, а это очень интенсивная игра. Это как гандбол трое на трое. Понимаете, это... сильно может затянуть какую-то когорту людей, но я хочу сказать, что если такой пацан мощный и быстрый, то научится человек на уровне сборной быстро играть. Это...
Российская сборная по пляжному футболу стала чемпионом мира 2021 года. Это уже первое место на мировом уровне. По пляжному футболу наши выигрывали уже до этого дважды, в 2011 и в 2013. Далее новости.